Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, священник отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте.
И ведущая Анна Свердлова. Добрый день. Сегодня мы празднуем память святого равноапостольного Кирилла. И хотел бы предложить тему «Святой равноапостольный Кирилл у истоков православной цивилизации». Батюшка, вот вы даже в сегодняшней проповеди говорили о том, что с именем Святого Равноапостольного Кирилла связано зарождение, можно сказать, православной цивилизации. Мы даже знаем, вот даже если набрать Википедию, то есть такая ссылка, что кириллица по преданию была найдена в Севастополе, тогда это было единой частью, и, ну, и естественно, связано с именем Равноапостольного Кирилла. Вообще, то есть это не только зарождение нашей веры, да, но и в каком-то смысле зарождение нашего слова, нашей литературы, да, оно началось все с Равноапостольного Кирилла.
Да, действительно, вы совершенно правы, сегодня церковь празднует память учителя славянского, одного из двух учителей славянских, ну, то есть славянских, так именно в церковном языке зафиксировано слово «славянские учителя», «словенские», наряду с равноапостольным Мефодием, его сотрудник, его сослужитель, его собрат, равноапостольный Кирилл, тоже учитель славянский. Действительно, вы совершенно правильно заметили, с его именем связана кириллица, да? Ну, забегая, может быть, вперед или отклоняясь, скажем, что в целом вот от и до кириллица, конечно, не принадлежит целиком и полностью авторству святого Кирилла.
Это доподлинно известно.
Да-да, разумеется, конечно. То есть, если мы посмотрим кириллицу времен Кирилла, она будет совсем не такой, какой пользуемся мы сейчас, разумеется, это совершенно однозначно. Ну, мы знаем две реформы, как минимум, больших нашего языка.
Но вот славянский язык, вот в том виде старославянский язык, церковнославянский язык, это и есть та самая кириллица или тоже видоизмененный уже алфавит?
Ну, во-первых, нужно заметить, что старославянский – это отдельный термин, и церковнославянский – это отдельный термин. Это два разных языка, это не одно и то же. Вот так у нас бытует.
Да, говорят на старославянском.
Старославянский подразумевает церковнославянский, это не одно и то же. Старославянский – это язык именно славян, как таковых, которые пользовались этим языком в быту. А церковнославянский – это язык, который во многом зависит от греческого языка, во многом следует греческой грамматике, очень много заимствованных слов греческих, различные грамматические построения привязаны к греческому языку, поэтому это отдельный язык, конечно, в семье славянских языков. То же самое касается и кириллицы, которая, конечно, связана с именем Кирилла, поскольку именно Кирилл и Мефодий для нас создают письменность. Ну, я, может быть, скажу несколько таких общеизвестных истин и таких хрестоматийных вещей, но, тем не менее, может быть, кому-то это будет полезно знать о том, что наш алфавит, нынешняя наша кириллица, когда-то созданная братьями Кириллом и Мефодием, была основана на греческом письме, на греческом алфавите. Ну, собственно, даже название А-алфавит – это перечисление двух первых букв греческого алфавита – альфа и вита. Угу. Первые две буквы, или альфа и бета. В разных прочтениях вот это бета, она читается как вита, поэтому алфавит. В свою очередь, кстати говоря, это тоже, может быть, не все знают, вот эти две греческие буквы восходят к древнееврейскому, в том числе, алфавиту. А мы знаем, что начертания древнееврейского финикийского письма, квазифиникийского письма были похожи. И вот эти названия альфа восходит к первой букве еврейского алфавита алиф, и вита или бета восходит ко второй букве еврейского алфавита бейт. Да. Алиф-бейт. И в арабском языке это тоже алиф-бейт, это алфавит. Вот, поэтому наша кириллица это в основном буквы греческого алфавита, и к ним добавлены, в том числе из вот, финикийского письма, из семитского письма, из еврейского письма, те буквы, которые обозначают звуки, не имеющие аналогов в греческом языке. Ну, например, какие? Это шипящие в основном звуки. Ж, Ш, Щ, Ч, вот такие звуки. Ну, собственно, мы сейчас видим, что этим буквам, вот, которые я сейчас перечислил, их, для них нет аналогов в латинице, в европейских алфавитах. Вот. И если посмотреть кириллицу, ну, скажем, 11 века, это уже через 3 века, через 2 века по прошествии вот этого равноапостольного служения Кирилла и Мефодия, а их жизнь приходилась на 9 век, их служение и жизнь приходились на 9 век, мы увидим, что эта кириллица, ну так вот, если даже написать какую-то фразу, не все носители современного русского языка смогут прочитать ее. Потому что, конечно, очень много букв, которые сейчас редуцировались, совсем выпали из алфавита. Ну вот мы знаем, что была реформа Петра, который значительно упростил алфавит, и реформа, конечно, начала 20 века, 17-18 годов, когда были упразднены яти, ижицы вот, и так далее. Тоже были введены такие упрощения. Так что, разумеется, равноапостольный Кирилл и Мефодий, но сегодня мы в большей степени говорим о Кирилле, поскольку его память сегодня празднуется, положили в основу нашей культуры вот эту письменность. И здесь очень важно, и тоже совершенно правильно вы заметили, то, что и для нас это очень важно понимать, что подвиг святого Кирилла, ну, то есть имя Мефодия, пришелся на время, когда наша вот ее цивилизация, тогда нельзя было назвать, наше такое становление в этом мире как цивилизации только начиналось, только зарождалось. Более того, вопреки, может быть, таким устойчивым представлениям о том, что у нас уже было многовековое язычество какое-то там с устоявшимися системами языческих культов, это тоже не так. Как раз никакой такой общий для русских племен многовековой, устоявшейся, принятой всеми племенами системы языческих верований не было. Как раз вот верили таких в примитивных, таких природных богов, поклонялись различным идолам, причем вот в одной области могли одним поклоняться, в другой области другим могли поклоняться, давали им соответствующие имена. Чаще всего это были такие поклонения, связанные с таким сельскохозяйственным, природным циклом, с циклом изменения, с перемен.
Такие утилитарные боги.
Да, времен года. Ну, не то чтобы утилитарные, но в целом такое отражающее
быт,
да, отражающее представление о том, что урожай может быть собран вот только при таких условиях, а чтобы эти условия создать, нужно вот принести там определенные какие-то жертвы вот этим идолам, нужно каким-то образом их не гневить или наоборот отпугнуть, скажем, какую-то нечистую силу от будущего урожая. Вот такие представления были. И, разумеется, когда, ну и не было общей письменности, если вообще не говорить о том, что племена, которые в тот момент только еще получают наименование россов или руссов, мы не берем сейчас ненаучные какие-то теории о происхождении русских чуть ли не из 4 века до Рождества Христова, это ненаучные теории. Я даже сейчас имена авторов не буду называть, мы берем общепринятую научную картину.
Понятно, о ком речь.
Да, ну вот, те, кто знает, может быть, встречались с такими ненаучными представлениями. Мы берем научную картину, которая сейчас считается общепринятой. Если будут вскрыты какие-то артефакты, будут найдены какие-то документы, эта картина, научная картина мира будет пересмотрена, и мы, естественно, последуем вслед за ней, если это будет действительно научно доказано. Ну вот сейчас картина в такого рождения русской цивилизации, она такова, что как раз именно на время миссии Кирилла и Мефодия приходится становление русской цивилизации. Вот эти племена, которые только получали наименование россов или руссов, это тоже не наше слово, кстати, да, мы это знаем, скандинавского такого происхождения. В большинстве своем, я сейчас даже не берусь строго научно заявить, ну, наверняка можно с большой долей вероятности говорить о том, что вообще не имели письменности вот в тот момент. Ну да, можно рассуждать вот о рунах каких-то, да, находят какие-то рунические надписи и так далее, насколько они, их можно отождествлять с русскими надписями, тоже вопрос, насколько руны вот эти были нашим письмом или нет, ну и потом вот эти буквы и резы, как их называли, они вполне носят, если мы посмотрим новгородские какие-то грамоты, вот эти известные, да, которые были найдены вот несколько лет назад, 11 века, 11-12 веков, то там просто сама технология нанесения надписей на бересту предполагала, что их резать надо. И поэтому там буквы имеют вид такой вот действительно рунический, можно сказать. Но это просто для удобства. Потому что на бересте полуокружность, например, для буквы «Р» рисовать не так удобно, как три черты просто. Вертикальная и две, которые образуют букву «Р». Ну и действительно она выглядит весьма так рунически, я бы сказал. Вот. Но тем не менее, еще раз повторяю, если мы берем общепринятую научную картину становления русского народа, русской письменности, русской культуры, русской цивилизации, ну и мы напомним о том, что мы говорим русские не в узком смысле, а в широком смысле. Русские – это значит все те, кто вовлечены в орбиту русского мира. Мы вот для себя уже такую формулу в наших передачах избрали, и вот именно об этом речь. Так вот, можно смело констатировать, что Кирилл и Мефодий дают письменность фактически. Причем письменность сразу весьма универсальная. То есть это не звукоподражательная какая-то письменность, которая, например, одним знаком показывает несколько звуков, например, часть слова, или иероглифическое какое-то письмо, когда одним знаком изображается какое-то понятие: дом, мама, погода, солнце, одним знаком. А сразу буквенное письмо. То есть, как показывает сейчас история человечества, наиболее универсальная, да, когда буквы, знаки на письме означают только звуки и не обозначают никаких понятий. И тогда из этих звуков складывается слово, оно на письме отображается совокупностью этих знаков, передающих звуки. И таким образом можно сравнительно небольшим, ну, даже, собственно говоря, небольшим количеством вот таких знаков, ну, мы знаем, что в нашем алфавите 33 таких знака, а не 5-10 тысяч, скажем, знаков, как в китайском, да, когда для того, чтобы более или менее нормально общаться, так вот, и представлять из себя образованного человека, примерно 5 тысяч иероглифов нужно знать. Вот. Разумеется, они там представляет собой семейство каких-то иероглифов, один иероглиф обозначает какую-то семью понятий и различными маленькими черточками отличается, но тем не менее, у нас вот только 33 символа, и это, собственно, такое преимущество алфавитного, побуквенного алфавита, если можно так сказать. Вот, и у истоков этого алфавита, у истоков этой письменности, у истоков этой культуры стоит Кирилл, ныне празднуемый святой равноапостольный, с ним Мефодий, и именно на заре вот нашей строящейся пока только цивилизации, на заре становления нашего народа как некой нации, как некого такого самоидентифицирующегося социума, да, появляются вот эти святые братья.
Вот вы говорите о двух братьях, а сегодня мы празднуем только День равноапостольного Кирилла.
Да, отдельно.
Вообще есть, мне кажется, не только вот с их именами связана такая традиция, когда какие-то святые вдвоем или там втроем празднуются, а потом есть еще дни, когда отдельно.
Угу.
Но мы же все равно вот Кирилла и Мефодия, ну, не можем разделить, да, вот как-то отдельно не говорится.
Безусловно, конечно, их подвиг научный подвиг, их подвиг монашеский, их подвиг равноапостольный, потому что они шли в те земли, где несли вот свое просвещение. Разумеется, мы в большей степени воспринимаем их как двоих вместе. Но по датам кончины есть память еще и отдельная. Это, собственно, вы совершенно правильно заметили, вот совсем недавно, в феврале месяце, праздновалась память трех святителей. Там известная история о том, что праздновалась память каждого отдельно из них, и многие спорили, кто из них важнее. И вот Древняя Церковь установила общее празднование трех святителей вне зависимости от даты их памяти, а просто вместе, сразу же после того, как три этих памяти будут совершены. А сегодня мы празднуем именно календарную память, когда день кончины святого.
А тот день, когда вдвоем мы их празднуем, это день...
А этот день установлен отдельно уже церковью в качестве памяти общей для них. Именно как вот учителей славянских.
Но это делается в связи с особым почитанием каких-то,
да,
что
да,
их
да,
день
да.
празднуется не один раз в год, допустим, а несколько раз.
Ну да, часто бывает так, что есть памяти святых, которые фиксируют те или иные события, связанные с этим святым. Например, Вот у нас есть две памяти преподобного Сергия. Да? Есть памяти святых, которые связаны, например, вот есть основная память, которая обычно празднуется традиционно в день кончины святого. И другие памяти связаны, например, с перенесением мощей этого же святого. И тогда у святого возникает две, три иногда календарных памяти одного и того же святого, не связанного с другим. Вот. Поэтому здесь ничего такого удивительного нет. Мы знаем, что недаром слово «учитель», кстати говоря, «дидаскалос» греческое, это очень высокое такое наименование в церкви. Быть учителем – это, а по-латински, кстати, «доктор».
Это относилось к священническому сану или...
В большей степени, да, в большей степени, конечно, конечно. Это, как правило, были епископы или преподобные, вот что касается равноапостольного Кирилла, он не был епископом. Мефодий был епископом, равноапостольный Кирилл был священником. Вот. Тем не менее, да, вот он прославлен и в лике равноапостолов, да, равных апостольскому служению, и вместе с тем еще и его подвиг такого учительства. Разумеется, поскольку священники и епископы в еще большей степени призваны к этому учительству, то, конечно, чаще всего именно такое наименование учителя закрепляется за ними.
Вы говорили о том, что неизвестно их происхождение точно, просто за давностью лет невозможно установить славянское ли происхождение или греческое.
Да-да-да, вот это интересно, что в целом считается, что Константин, как его звали, мы говорим о Кирилле, славянском учителе, и Константин, как его звали до
монашества. Потому что для меня это было такое открытие, они абсолютно такие русские святые.
Да. Ну, хотя имеют нерусские имена, да, нерусского происхождения. В целом считается, что они греки. Но действительно разные редакции житий расходятся в
том, что... То есть Греция считает их своими святыми?
Очевидно, очевидно. Но, тем не менее, ну, поскольку родился святой Константин, будущий Кирилл, в Фессалониках. Ну, кто он? Ну, конечно, грек, да, для греков. Но есть данные о том, что, возможно, греками их называют в связи с тем, что они принадлежали просто греческой церкви, и поэтому...
Но про место рождения известно точно.
Про место рождения точно известно, да, это Салунь. Угу. И год известен рождения святого Кирилла, в 827 году родился, вот, в первой трети, в конце первой трети 9 века. И место его рождения известно, известны имена родителей, это Лев и Мария. Известно о том, что они были такими знатными гражданами, это известно. Достаточно много известно. Это все-таки не 200-е и 300-е годы, когда церковь была вне закона в Римской империи. Это уже времена такого достаточно такого расцвета церкви, конечно. Поэтому существует такая устойчивая традиция в житиях, что они греки, но тем не менее есть и данные о том, что они все-таки были славянами. И жили среди славян, почему и знали язык, возможно, жили, скорее всего, среди болгар. Вот. И поэтому некоторые считают, что они были славянами по происхождению, греками по рождению и по принадлежности к греческой церкви.
Можем ли мы считать, что они стояли у истоков русского миссионерства?
Возможно, так, но мне кажется, так сказать, это с одной стороны констатировать очевидность, а с другой стороны несколько умалять их подвиг, потому что их подвиг был, конечно, больше, да, намного больше. Хотя в то же время, почему больше? Не потому, что они сделали что-то такое невероятное, что не делали потом наши миссионеры, потому что наши миссионеры, мы знаем вот эту известную Алеутскую миссию, да, вот такие очень успешные миссии 18-19 веков.
Я имею в виду, что миссионер – это, конечно, человек, который, строго говоря, все-таки приводит к вере. А человек, вот Кирилл и Мефодий, они все-таки были людьми, которые, помимо того, что приводили к вере, они еще занимались языком, то есть все-таки...
Да-да-да. Ну вот я как раз хотел сказать, что в целом-то вот традиция русского миссионерства, особенно такого наиболее успешного и известного миссионерства, сибирского миссионерства, алеутского миссионерства, когда действительно миссионеры... не только приходили для того, чтобы строить храмы, для того, чтобы крестить, для того, чтобы научать христианской вере, христианским обычаям, но и для того, чтобы тому народу, к которому они приходят, действительно, в том числе и давать письменность. Мы знаем, что, ну, например, многие народы до того, как к ним пришли наши миссионеры, они вообще никакой письменности не имели. Это зафиксировано. Это зафиксировано. И вместе с христианским научением они получают свою письменность именно с момента начала миссии. То есть, в целом, примерно то же самое, что произошло с нашим народом во времена Кирилла и Мефодия. Поэтому в этом смысле действительно их подвиг – это прям вот такой пример тому и того, как потом поступали наши русские миссионеры. С единственной, может быть, разницей, что Кирилл и Мефодий, почему я и сразу сказал, что их подвиг несколько больше, даже вот в самом таком прямом научном смысле, да, потому что они создают новую письменность, они создают вместе с ней даже целый пласт языка. И даже в каком-то смысле новый язык, вот этой новый язык новозаветной благодати, да, это вот церковнославянский язык, который способен и до сих пор способен, почему он, несмотря на всю, может быть, какую-то свою такую кажущуюся архаичность или какую-то такую неудобную какую-то понятность, все равно продолжает жить. И не просто продолжает жить, потому что его кто-то поддерживает искусственно, да, а потому что те формы, те силы, если угодно, которые были заложены в этот язык основателями, они до сих пор остаются таким вот, ну, действительно, отражением той истины, о которой говорится на этом языке. Мы в данном случае не говорим только лишь о том, и вот здесь, может быть, многие ошибаются, когда говорят о достоинстве церковнославянского языка исключительно только потому, что он близок к греческому. Вот, мол, в связи с этим мы его не можем некоторым образом там как-то радикально русифицировать там, и так далее. Потому что
в какой степени он близок? Он же все-таки
достаточно близок, потому что церковнославянский язык позволяет переводить греческие тексты слово за словом, не изменяя морфологию слов, слово за словом. То есть буквально вот добуквенный перевод возможно совершить, сделать на славянском языке с греческого, потому что формы, морфология глагола, ну то есть что это означает? Вот у нас в русском языке есть три времени, да? Прошедшее, настоящее и будущее, и все. И нам этого достаточно. Мы себе особенно как-то так и не представляем, что может быть времен больше. Даже в современном английском их больше. Вот мы все время как-то так немножко свысока смотрим, скажем, на язык англосаксов, да, и говорим, что вот он такой уж слишком такой прагматичный, без падежей там, и так далее. Хотя
у них там столько времен.
Да, да, но времен много. И, кстати, и падежи были. Да, они еще остатки падежей сохраняются в шекспировском языке, языке 17-го, там чуть-чуть, может быть, 18 века. Известный вот этот перевод, один из таких наиболее почитаемых переводов на английский язык Священного Писания, так называемая версия короля Иакова, King James Version, это 1611 год. Вот там еще сохраняются остатки такие падежных форм. И морфология глагола немножко изменена.
То есть это какой-то старый английский язык?
Да, да, это, ну, если можно так сказать, да, старый английский такой.
Ну, наверное, очень все равно близок к сегодняшнему.
Близок, близок, да, близок, конечно, близок. Ну, там достаточно посмотреть словарик, просто 10-20 слов посмотреть, uh-huh. какие-то такие вот интересные формы. Вот, и мы, когда говорим о достоинстве церковнославянского языка и думаем, что вот это связано только лишь с его связью с греческим, ну нет, вот я сейчас привел пример с временами глагола, да, когда мы в русском языке в современном оперируем только тремя временами, а в греческом там одних прошедших времен только несколько. Это и перфект, и имперфект, это и аорист, и там различные залоги, медиапассивные и прочее-прочее. Я сейчас не буду, может быть, произносить кучу вот этих таких филологических терминов, но так или иначе. Так вот, церковнославянский язык адекватно может эти формы передавать. Вот что важно. То есть, вот эта система глагольной морфологии, она практически повторяется в церковнославянском языке.
Но в церковнославянском же нет этих же времен.
Есть. Вот в том-то и дело, что есть перфект, есть имперфект, есть аорист. Как раз в том-то и дело, что они есть все.
Может быть, я как-то себе не отдавал отчет в этом, когда
читал. Да. И даже есть такое замечательное время с очень таким смешным названием «Плюс к вам перквит». «Плюс к вам перфект» называется.
В торговом славянском?
Да. Это все прошедшие времена. Это только прошедшие времена. 4 прошедших времени. Еще в разных залогах. То же самое настоящее время, будущее время. В греческом, латинском языке будущих времени тоже времен, да, 2. Футурум первый, футурум второй. То есть много всего. Если попробовать средствами современного русского языка эти формы передать, то придется просто редуцировать. Все, что сказано на перфекте, перевести прошлым временем, все, что сказано в имперфекте, перевести прошлым временем, все, что сказано в плюс комперфекте, тоже прошлым временем, в аористе, тоже прошлым временем. В итоге вот эта тонкость языка, она совсем потеряется, конечно. И потом есть непрямой перевод. Да? Самый, может быть, такой яркий и самый такой частый пример. Это херувимская песня. Вот мы в храме стоим и слышим первые 2 слова херувимской песни. Иже херувимы. Вот это иже – это калька с греческого языка. Прям вот точно слово за словом переведено.
Как на греческом это звучит?
Оти. Иже. Или яко. Как будто. Вот.
Но ведь современные греки же тоже не говорят с такими...
Ну, в богослужении используется все равно вот такой...
Тоже старогреческий язык.
Ну, да, если можно так назвать.
Он для них в такой же степени вот отстоит, как церковнославянский от русского?
Ну, трудно. Языковые вещи, они такие достаточно...
То есть, вам не приходилось на эту тему никогда говорить ни с кем?
Нет, приходилось. Достаточно сложно, конечно, достаточно сложно.
Ну, то есть, мне просто интересно, насколько у нас же очень часто говорят, что это некое препятствие для людей, да, вот приходящих в храм, они просто не понимают текста. А вот интересно, как для греков, вот современных греков, вот когда они приходят в храм, им также приходится какую-то работу над собой совершать такую дополнительную?
Ну, безусловно, для такого европеизированного грека, который мечтает о том, чтобы его язык был на латинице, а есть и такие. Вы знаете, да, что греческая письменность, да, она имеет особый свой алфавит, такой красивый, его очень так интересно наблюдать, смотреть на страничке. Вот. Есть целое движение в Греции, в основном молодежное по преимуществу, которое вот буквально выступает за то, чтобы греческий язык перевести на латинский алфавит, обычный, вот простой, А, Б, С, Д. Ну, и это исполнимо, потому что там нет никаких таких особых хитрых букв, ну, за исключением, может быть, вот фита, особая такая буква. А так, в целом-то можно все перевести. Ну, и, может быть, в греческом букве есть 2 буквы О. Большая О называется О-мега, то есть большая О. Мы привыкли, что омега – это одно слово, а на самом деле это 2 слова. Это омега, большое О, есть маленькое О, омикрон. Вот
и, О. И в произношении она различается, да?
Нет, в произношении не различается, она в написании различается. Омега. Вот. Если с точки зрения этих молодых людей посмотреть, то, наверное, конечно, им вообще, может быть, ничего не понятно. Вот. Ну, хотя в целом я не изучал современный греческий язык. Хотя, ну, конечно, я заглядывал в учебники нового греческого языка, так посмотрел какую-то систему глаголов. Там фонетика значительно изменена. Какие-то появляются, ну вот, например, очень непривычно для тех, кто изучал древнегреческий язык, например, видеть написание слова папа, например, ну, просто папа, да, как совокупность букв, ну, если русскими называть, М. ПА, потом еще раз МПА, то есть мю и П, пи, мю и пи. Вот это МП передает звук Б, например, да? Такого в древнегреческом нет. То есть вот такие вот вещи в достаточной степени уводят современный новогреческий язык.
И получилось, что даже усложнение в новогреческом.
Ну, в каком-то смысле, да. Поэтому различие, безусловно, существует. Насколько оно такое же, как у нас, мне трудно судить, поскольку я не грек, и новогреческим языком не владею в той степени, чтобы оценить, насколько понятно или нет. Ну, безусловно, различия есть, конечно. Потом ведь есть 2 различных системы чтения, потому что мы даже точно не знаем, как звучат гласные точно, дифтонги, как должны точно звучать в слове, каким образом относиться к знакам диакритики, это вот специальные знаки над словами, потому что есть научные по этому поводу изыскания.
Я так сижу,
это...
киваю с умным видом и половину терминов не понимаю.
Ну вот если вы посмотрите, любой сейчас с помощью интернета это легко можно сделать, зайдите на любой греческий сайт, где по-гречески что-то написано, и увидите такую кучу знаков над словами, они разные такие, они в виде запятых, такие волнами, ну, на ударение какие-то похожие, да, такие горбики, горки.
Ну, похоже, как в церковно-славянском языке.
Именно, так в церковно-славянском это из греческого заимствовано. Это еще один момент вот этого рецепции, да, из греческого языка в церковно-славянский. А, так вот, эти знаки диакритики некоторыми считаются знаками такого мелодического чтения. Что вот именно там, где знак идет вверх, нужно как-то вверх исполнять, там, вниз нужно исполнять. То есть слова буквально пели. И это придавало языку такую особую мелодику. Но это, естественно, не практики такого чтения, ни каких-то учебников того времени, как надо читать. Да? Ведь иногда можно реконструировать чтение, если, например, чтение само уже не практикуется носителями языка, но есть учебник, например, 2 века до Рождества Христова, например, вдруг он сохранился. И вот по нему можно реконструировать. Да? Но вот, к сожалению, нет такого. Поэтому существуют две системы чтения по-гречески. Это система так называемого по Рейхлину и по Эразму. По Эразму Роттердамскому, ни много ни мало. Да? Иоганн Рейхлин и Эразм Роттердамский. Вот если вы попробуете сейчас прийти к греку и почитать что-то по системе Эразма, ну, вам скажут, что девушка, что вы читаете? Это совершенно непонятно, это абсолютно непонятно. То есть у них даже вот две системы чтения существуют. У нас, слава богу, вот такого нет в церковно-славянском языке. И это еще один еще одно такое достижение святых братьев. Можете себе представить, что мы сейчас, в 2014 году, в церкви, используем язык, основы которого, конечно, не тот же. И даже начертание его изменилось со времен святых братьев. Да? Потому что, как я уже сказал, если мы посмотрим их вот этот алфавит, который потом, в целом, претерпев такое некоторые изменения, целый цикл таких трансформаций, стали называть кириллицей, в честь святого Кирилла, хотя его авторство вот абсолютно здесь не установлено. Некоторые считают, что это даже Мефодий в большей степени автор кириллицы, чем нежели сам Кирилл. Вот. Но это, опять-таки, это трудно устанавливаемо, потому что, разумеется, братья не писали каждый день, что вот я придумал там такую-то букву, а вот эту букву придумал Мефодий. Конечно, таких дневниковых записей нет, и поэтому невозможно установить, там, кто из них какой вклад внес. Ну, тем не менее, исторически вот так сохранилось, что...
Но все-таки именно вот кириллица. Этот язык, на котором мы сейчас говорим, он похож на тот? То есть мы бы понимали,
да,
о чем они говорят?
А насчет понимали, у нас очень серьезно изменился лексикон. То есть, собственно, смысловые слова, несущие конкретный смысл. А, кстати говоря, вплоть даже до противоположных. Это довольно нередкое такое явление в языке, да, когда, скажем, какое-то конкретное слово в период какой-то исторически негативный оттенок носит, потом меняется вплоть до противоположного или до нейтрального какого-то, потом обратно. То есть это для живого языка это вполне естественные вещи. Вот, потом система, опять-таки, глаголов. Есть же огромное количество слов, которые просто постепенно умирают. По совершенно утилитарным причинам. Да, вот у нас сейчас нет вот такого абсолютно широкого использования, ну, например, конской упряжки. Да? И все вот эти элементы, которые легко мог назвать, и когда мы читаем тексты Достоевского, Тургенева, Чехова, и там вот называется там, ну что, мы, ну, оглобли, мы вспомним, может быть, и все, да. А во что она крепится, каким образом называются тяги вот к телеге, которые к этой оглобле там прикрепляются, это уже все утеряно, потому что нет вот этого массового применения, это все утеряно. Это все осталось в словарях 19 века. Вот. Но одно дело, когда вместе с какими-то предметами уходят слова, а другое дело, когда уходят глаголы. Это немножко другое. Вот. Но, тем не менее, есть такие, знаете, стержневые какие-то глаголы, которые проходят сквозь несколько языков. Ну вот, я не устаю повторять, меня когда-то в свое время, когда я занимался в академии, латинским языком поразил глагол латинский. Он состоит из 3 букв. Звучит он так: «сто». к числу 100 он никакого отношения не имеет. Да? Вот. Его словарная форма 100 стети, статум старый, это 4 формы словарных. В латинском языке словарная форма – это 4 формы глагола, и вот он приводится в разных формах. Так вот, 100 – это не что иное, как стоять. Стоять. Так вот, корень, вот это три вот этих коренных буквы в русском языке – это чистая калька из латинского. Совершенно абсолютная. Вот 100. И просто прибавляется ать, ять, уть, ють вот к нашим глаголам. Да? Вот 100 ять – это точно как в латинском. И вот такие стержневые – это относится не только к глаголам. Да? Ну, например, в большинстве, глаголов, в большинстве языков, ну, например, такие слова, как мама, папа – не во всех, конечно. Ну, в основном, да, в европейских-то уж точно. Ну, надо сказать, что и где-то там в санскрите, вот в этой группе языков, там тоже прослеживаются вот такие. Это не только романо-германской группы касается, да, ну, в целом. Вот, поэтому есть какие-то незыблемые вот такие стержневые слова, морфемы какие-то, то есть вот формы слов. А есть что-то изменяющееся. Поэтому, разумеется, со времен Кирилла и Мефодия, как говорили болгары в IX веке, это был славянский язык, да, надо сказать, что Кирилла и Мефодия не переводили же на современный русский, да, потому что просто понятия такого в русский язык не было. Да, это язык славянских народов был. И вот мы относились к славянским народам. Вот были южные славяне, восточные славяне и западные славяне. Вот три группы славян. И они до сих пор так и сохранились. Вот мы, это восточные славяне, западные, ну, например, это чехи, западные славяне, южные, ну, например, болгары. Вот. И эти группы языков так и остались. Но, тем не менее, тогда эти языки были, эти народы разговаривали на языках гораздо более близких друг к другу, что и способствовало распространению и переводов братьев Кирилла и Мефодия, и их вот этой кириллицы, универсальному средству для обозначения на письменности звуков и слов для этих славянских народов. Разумеется, что человек, который ну, не просто в школе там 2-3 класса русский язык изучал, ну, а хотя бы так вот нормально учился в школе и, ну, чуть-чуть, может быть, чуть пошире, может быть, посмотрел на язык, он, конечно, поймет, да, если он понимает, что в церковно-славянском, вообще в славянском языке неопределенная форма глагола, если у нас, ну, например, стоять, да, то есть Т с мягким знаком, а в церковно-славянском языке вместо мягкого знака будет И. Стояти, сидеть, петь, да, все будет понятно, очень легко и просто. Это просто неопределенная форма глагола. Если человек обладает вот такими небольшими, совершенно вот такими первичными знаниями, то он вполне может понять. Другое дело, что надпись расшифровать, может быть, не всегда удается человеку неподготовленному, потому что она вот такими сложными резами насыщена. А потом много было так называемых редуцированных гласных, и они редуцировались совсем. Многие не знают, например, что мягкий знак и твердый знак – это когда-то были гласные. То есть у нас в русском языке они вообще превратились в служебные знаки. И они совершенно никак нами не ассоциируются со звуком. Да? А в церковно-славянском в том числе и в изводах русского языка, вот скажем, там, до 17 века, в 18, в 16 и ранее, эти буквы означали звук. Да, Е или О. Такие редуцированные. То есть вот если мы сейчас в церковно-славянском тексте, например, вот сегодня по-славянски будет «днесь». Мы видим подряд первые две буквы «д», «н», «днесь». То если мы посмотрим рукописи, ну, скажем, там, 12 века, то там после «д» будет стоять вот этот знак «ер». А после «н» не будет никакого «е», а тоже будет «ер» стоять. И так вот, если реконструировать, пытаться реконструировать это произношение, будет что-то вроде ДНСа. Вот так. Происходит редукция, Е получается полным, а остальные редуцируются. Получается днесь, сегодня. Вот если иметь такие представления, то, конечно, никакой сложности для понимания, в том числе и вот таких архаичных текстов, у современного человека не возникает.
Напоминаю, что мы находимся в прямом эфире, и, может быть, наши радиослушатели захотят задать вам какие-то вопросы о языке, Телефон 8495-629-0873. 8495-629-0873. Пока нам никто не звонился, я еще вам вопрос задам. Ну вот скажите, батюшка, подвиг равноапостольных Кирилла и Мефодия, ну здесь невозможно их отделить, он такой, ну не строго говоря, духовный. Вот они причислены к лику святых. У нас вот так в истории бывало, что люди... причислялись к лику святых, как мне кажется, за какой-то подвиг по отношению к своей стране. И не строго вот за какое-то именно духовное такое составляющее. Угу.
Ну, мы, может быть, сейчас примем звонок и давайте. Обязательно вернемся к вашему вопросу.
Добрый день.
Здравствуйте, батюшка и ваша собеседница. С праздником вас.
С праздником.
И у вас есть прекрасная возможность так миссионерство для той части аудитории Народного радио, которая посещает встречи слушателей с ведущими и гостями эфира. И вот недавно в Российской государственной библиотеке состоялась такая встреча, и там ученая по фамилии Фионова призвала поклоняться славянским языческим идолам, поскольку уже настала экологическая катастрофа. Приходите, батюшка, на такие встречи, просвещайте людей, продолжайте дело святых равноапостольных учителей славянских Кирилла и Мефодия. Благодарю вас.
Спасибо. Спасибо. Ну, я так предполагаю, что поименованная выше вами уважаемая деятельница культуры не относится к ведущим Народного радио, с одной стороны. А с другой стороны, таких уважаемых деятелей очень трудно переубедить, потому что они очень убеждены в своей правоте. И не всегда, может быть, это целесообразно, потому что часто такие очень убежденные, иногда, не знаю, насколько здесь это можно применить слово, но добросовестно заблуждающиеся люди, они составляют такую определенную полемику, которая нас с вами заставляет еще точнее, еще более как-то преданно относиться к тем знаниям, которые содержит церковь.
Нам еще один звонок поступил. Здравствуйте.
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 Да, действительно, тема сегодня у вас исключительная, но, по-моему, вы ни разу не сказали. Для нас, русских, вот эти ученые, просветители, они являются действительно великими и любимыми. И вот у нас есть вот эта женщина, я не поняла, что она хотела. А у нас есть такая, сейчас скажу, как же, Татьяна, ученая, прямо буквально на нашем Народном радио. Она даже курсы в одно время делала. Вот, пожалуйста, тоже к ней обратитесь. Забыла фамилию.
Спасибо.
Вот, так что с любовью относитесь. Я, знаете, что вспоминаю, один мальчик приехал из-за границы, из Германии в частности, приехал, ну, 15-летний. И вот, Миронова вот мне подсказывает, Миронова Татьяна, она профессор, поэтому обязательно с ней встретитесь, вот, как-нибудь. И вот этот мальчик приехал, 15 лет, у него русский язык был на уровне второго, наверное, первый класс. Нет, 15-летний, на уровне первого класса. Вот, поэтому вот нужно знать, любить. Вот я вас спрошу, скажите, пожалуйста, кто скульптор нашим любимым ученым Кириллу Мефодию в центре Москвы?
Спасибо.
Спасибо.
Ну, я не совсем понял, почему наша слушательница сказала о том, что мы как раз не говорили о том, что это любимые святые. В начале передачи моя соведущая Анна как раз и сказала об этом, что мы их настолько русскими воспринимаем. И во многом в связи вот с их подвигом, и здесь я, может быть, отвечу на ваш вопрос, Анна, что они почитались, вы сказали, что их в основном за какой-то подвиг. Ну, во-первых, канонизация не бывает за что-то. Вот собрался некий собор и подумали, за что же их канонизировать. Ну, давайте канонизируем там за то-то. Нет, такого не бывает. Единственный критерий канонизации по этому поводу в начале 20 века, непосредственно перед революцией, были целых две научных академических работы по поводу критериев канонизации. Два автора, независимо друг от друга, пришли к одному и тому же выводу, это нашей русской богословской науки, о том, что единственный критерий канонизации – это чудотворение, зафиксированные так или иначе. Да, какое-либо почитание, не связанное с чудотворением святых, не связанное с их непосредственно непосредственным личным христианским подвигом, оно не может быть основанием для канонизации. Даже если, например, там, условно говоря, вот у нас некоторые считают, что вот наши такие старинные полководцы, вот они за то, что вот они там победы какие-то совершили. Нет, совсем нет. Многие вот спрашивают, это просто больная тема для многих людей, это тема канонизации семьи государя. Вот мне со многими приходилось разговаривать, и я объяснял людям, что они, государь не канонизирован за то, что он был хорошим или, может быть, для кого-то плохим императором. Кто-то считает, что он там как-то не так успешно своей страной управлял. Хотя, если мы посмотрим экономические показатели, да, они говорят сами за себя. Но так или иначе, эти святые люди канонизированы, то есть признаны церковью святыми, а не церковь их наделяет святостью через канонизацию.
Ну, это понятно, но вот, например, есть местно чтимые святые, те, которые, допустим, вот мы там две передачи назад, по-моему, говорили про мать Марию Скопцову, да, она местно чтимая святая, я, может быть, я просто не знаю, но ее же даже тело не сохранилось, да, и вот чудотворение, оно как происходит, то есть это...
Ну, помощь через молитву, например. Причем здесь сохранилось и не сохранилось. Речь же не идет о мощах, например, или нет. Что человек по своей вере обращается к святому. Вот,
но это же очень Николая. Трудно зафиксировать.
Почему? Что трудного? Обычно в практике Российской империи именно так и было, что, например, появляется какая-то икона, которой начинается какое-то почитание. Она становится чудотворной тогда, когда по благословению епархиальных властей иеромонах, скажем, такого-то монастыря заводит канцелярскую книгу и записывает случай. Вот, собственно, и все. Поэтому мы с вами знаем о том, что канонизация святых Кирилла и Мефодия – это не только подвиг, связанный с их таким равнопоставленным служением, но и их личный аскетический подвиг тоже.
Батюшка, к сожалению, наше время уже подошло к концу. Напоминаю, что мы были в прямом эфире, и программу для вас вели священник отец Алексей.